эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, Сухуми, Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Министр обороны Грузии прокомментировала факт пролета российского военного вертолета над селами близ Гори. В Абхазском институте гуманитарных исследований обсудили возможные последствия открытия рынка абхазской недвижимости для иностранцев. В Ахалгорском районе ждут отмены пропусков для местных жителей. И, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Северная и Южная Корея обменялись артиллерийскими ударами. В Пакистане при авианалетах убиты десятки вооруженных исламистов. В Польше, возможно, найден легендарный нацистский пояс с золотом. Северная Корея и Южная Корея обменялись артиллерийскими залпами. Как сообщает Рейтер, по всей вероятности, обмен выстрелами последовал за ракетным ударом со стороны Северной Кореи по громкоговорителям, установленным на территории Южной Кореи и передававшим на прошлой неделе пропагандистские передачи с критикой Пхеньяна. Министерство обороны Южной Кореи заявило, что выпустило десятки 155-миллиметровых снарядов в направлении, откуда, как считают, в Сеуле наносился удар по установке на южнокорейской территории. Ранее Северная Корея заявляла, что ответит на применение Южной Кореи громкоговорителей, из которых звучит критика в адрес Пхеньяна и восхваление демократического правления в Южной Корее. Западное агентство сообщает, что Сеул начал вещание через громкоговорители, направленные в сторону Северной Кореи. В ответ на якобы установленные с северокорейской стороны мины вдоль границы зоны между двумя корейскими государствами. На северо-западе Пакистана военная авиация нанесла удары по местам сосредоточения исламистов. Пакистанское командование сообщает о 43 убитых. Удары наносились в четверг по двум селениям, находящимся в районе границы с Афганистаном. Подробности проведенных авианалетов, а также дополнительная информация о гражданстве убитых исламистов пока не предаются огласке. Как сообщает западное агентство, проверить достоверность официальных данных не представляется возможным в связи с запретом для журналистов посещать пограничную зону. Вооруженные силы Пакистана ведут крупную операцию в регионе Северный Вазиристан с июня 2014 года, добиваясь уничтожения антиправительственных вооруженных формирований, состоящих из граждан Пакистана и других стран. За год со времени начала операции, как сообщают пакистанские правительственные источники, удалось очистить от незаконных вооруженных формирований более 90% территории Северного Вазиристана. При этом были убиты около 3000 вооруженных экстремистов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Польше, возможно, найден легендарный пояс с награбленными нацистами ценностями, который исчез во время войны. Как рассказала в четверг агентство Associated Press представитель города Валбжич, Нижнесилезского воеводства Марика Токарска, в августе местные власти получили два письма от адвокатской фирмы, представляющей интересы некоего гражданина Польши и гражданина Германии, чьи фамилии не разглашаются. В письмах содержится предложение указать местонахождение нацистского поезда сокровищами в обмен на 10% их стоимости. Токарская подчеркнула, что власти отнеслись к этому сообщению серьезно. Согласно легенде, состав с золотом, драгоценностями и произведениями искусства исчез в мае 1945 года в системе подземных тоннелей и коридоров под Совьими горами в Нижней Силезии, которая тогда входила в состав Германии. Проект создания нацистами тайного подземного города в этом районе носил название «Гигант», но так и не был осуществлен. Историки считали недоказанным сам факт существования такого поезда. Госкомпанию «Российские железные дороги» возглавит Олег Белозеров, занимавший пост первого заместителя министра транспорта Российской Федерации. Новое назначение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Прежний глава РЖД Владимир Якунин 17 июня зарегистрирован кандидатом на пост сенатора от Калининградской области. В среду появилась информация о том, что он имеет дипломатический ранг посла, что дает ему возможность обойти так называемый ценз оседлости, согласно которому кандидат в сенаторы должен в совокупности не менее 20 лет прожить в регионе, который будет представлять в Совете Федерации. В среду цены нефти рухнули на Нью-Йоркской товарной бирже, достигнув самого низкого за 6 лет уровня. За баррель, добываемый в США, западно-техасской нефти давали $40.80, что на 4 с лишним процента меньше, чем днем раньше. Поводом для резкого удешевления углеводородного сырья стала информация о неожиданном резком повышении запасов нефти на американских нефтехранилищах, в то время как аналитики предсказывали их падение. Нефтяные цены упали на 30% с июня, когда они достигли высшей в нынешнем году точки на фоне ожидания падения добычи сланцевой нефти в США. Эти ожидания не оправдались. Одновременно производители на Ближнем Востоке и в Африке увеличивают добычу. Украина оценила убытки от национализации предприятий в Крыму более чем в 50 миллиардов гривен, около 2 миллиардов долларов. Об этом на пресс-конференции в четверг сообщил Назар Холодницкий, назначенный Киевом временно исполняющим обязанности прокурора Крыма. Он отметил, что по факту незаконного присвоения как государственного имущества Украины, так и собственности физических и юридических лиц, возглавляемое им ведомство возбудило более 20 уголовных дел. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, результаты которого Украина, Евросоюз, США считают недействительными.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня министр обороны Грузии Тинатин Хидашели прокомментировала факт пролета российского военного вертолета над селами близ города Гори. По словам Хидашели, российские военные самолеты также часто проникают в воздушное пространство стран НАТО, однако их никто не сбивает. Конец цитаты. Тем не менее, отметила министр обороны, ответ грузинской стороны будет зависеть от уровня угрозы. К расследованию инцидента подключен аналитический департамент Министерства внутренних дел. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
Грузия не допустит еще одной войны на своей территории, заявила сегодня глава грузинского оборонного ведомства Тинатин Хидашели, находящийся с рабочим визитом в Соединенных Штатах. Выступая с лекцией в неправительственном аналитическом фонде «Институт мира США», министр подчеркнула, что грузинские власти не намерены поддаваться на провокации российской стороны, хотя с таковыми, по словам Хидашели, приходится сталкиваться почти ежедневно. Это так называемая искусственная бордеризация, перемещение российских войск и перманентные военные учения в Южной Осетии и Абхазии. Министр не обошла стороной и вчерашний инцидент – нарушение российским вертолетом Ми-8 воздушного пространства Грузии. При этом Хидашели подчеркнула, что власти Грузии работают над улучшением обороноспособности, и совсем скоро страна будет готова справиться с любым вызовом. На вопрос из зала, будет ли грузинская сторона сбивать объекты ВВС России в случае нарушения воздушного пространства Грузии, Хидашели ответила, что это будет зависеть от уровня угрозы. Тем не менее, каким был уровень угрозы вчера, когда российский военный вертолет Ми-8 пролетел над несколькими грузинскими деревнями, власти Грузии не сообщают. В аналитическом департаменте МВД, где начали изучать этот инцидент, комментариев также не делают. Напомню, военный вертолет российских ВВС накануне днем появился в воздухе со стороны Цхинвали, затем на небольшой высоте пролетел над селами Горийского района Гугутьянткари, Мерети, Кошка. Через несколько минут вертолет скрылся в направлении Ахалгори. Местные жители рассказывают, что российский ВВС довольно часто летают на территории, подконтрольной официальному Тбилиси. Правда, летают они, как правило, вдоль линии оккупации. Однако на этот раз вертолет глубже обычного проник в воздушное пространство, контролируемое грузинской стороной. Сегодня депутат, отправивший грузинской мечты, Георгий Вольский, комментируя инцидент, сказал, что участившиеся провокации вдоль линии оккупации носят тревожный характер.
Процессы развиваются довольно неприятным образом. Нам нужно постараться заполучить еще большую поддержку со стороны наших партнеров, а переговоры с ними должны проходить в более интенсивном режиме,
заявил Вольский. Депутат не исключил, что провокации могут быть связаны с определенными успехами, которых достигла Грузия в отношениях с Североатлантическим альянсом. Известно, что через неделю в страну прибывает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он примет участие в открытии Центра подготовки и оценки Североатлантического альянса в Грузии. В том, что появление военного вертолета над грузинскими селами не было случайным, уверен и грузинский политолог Георгий Гобронидзе.
Я не думаю, что руководство вооруженных сил России не в состоянии контролировать перелеты собственных воздушных средств. Поверить в то, что вертолет якобы мог заблудиться, тоже сложно. Я думаю, что это целенаправленный шаг. Таким образом, власти России пытаются запугать грузинское население и создать напряженный фон в Грузии,
сказал политолог в комментарии «Эху Кавказа». При этом он выразил уверенность, что подобные инциденты повторятся и в будущем. С тем, что провокации продолжатся, согласен и бывший заместитель министра иностранных дел Грузии, а ныне представитель оппозиционной партии «Свободные демократы» Давид Залкальяни. И в этом он отчасти винит руководство страны.
Со стороны официального Тбилиси звучат неверные послания, которые вызывают растерянность у наших западных партнеров. Наша власть часто утверждает, что ничего особенного не происходит, и оккупанты действуют в так называемых границах оккупированных территорий. Паата Закарешвили и вовсе заявил, что, мол, мы заперли оккупантов внутри оккупированных территорий, но, как видно, никого они там не заперли, раз вертолеты оттуда свободно попадают подконтрольное нашему руководству воздушное пространство. На Западе не знают, как воспринимать такие заявления. Нам нужно громко и четко заявлять, что продолжается ползучая аннексия, что существует угроза нашей безопасности, если мы, конечно же, хотим, чтобы наши западные партнеры предприняли конкретные шаги.
Заявил в комментарии грузинской службе «Радио Свобода» Давид Залкальяни. Звет Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Абхазском институте гуманитарных исследований прошел научный семинар под названием «Отчуждение недвижимого имущества Республики Абхазия иностранным гражданам и его последствия». Ученые высказались против открытия рынка самопровозглашенной республики. Наш сухомский корреспондент Елена Заводская побывала на семинаре.
Абхазское общество активно обсуждает возможность легализовать продажу недвижимости иностранным гражданам. Большинство участников дискуссии высказываются за продажу недвижимости. Аргументы сторонников этой идеи основаны на том, что отсутствие закона, разрешающего легальную продажу недвижимости иностранцам, порождает незаконные схемы и способствует коррупции, а скрытая продажа недвижимости все эти годы все равно идет. Рынок недвижимости является частью национального богатства, говорят они. Он может вывести экономику страны из застоя и пополнить бюджет налогами с продаваемой недвижимости. Тимур Ачукба, доктор исторических наук, считает, что все эти рассуждения носят теоретический характер и несовместимы с той ситуацией, в которой находится Абхазия. Ачукба заявил:
сохранение этнической идентичности абхазов должна стать превыше функцией абхазского государства. Это аксиома. Для этого необходимо объединение разделенного народа на своей исторической родине и полноценное функционирование всех основных компонентов этноса. Общность языка, территории, традиции, национальной культуры в целом. Продолжение политики перенаселения Абхазии путем продажи иностранным гражданам недвижимости, включая жилого фонда, как как первичного, так и вторичного, напрямую угрожает коренным интересам абхазского народа, ставит под сомнение его существование и функционирование абхазского государства.
Ачукба считает, что у России нет желания осваивать новые территории и скупать в Абхазии недвижимость. Ей хватает собственных земель. Зато такая потребность есть у 1,5 миллиона грузинской диаспоры, которая живет в России. Валерий Бегвава, доктор исторических наук, поддержал Ачукба и коснулся российской финансовой помощи. Он сказал:
«Мы восстановили свою государственность также во имя этнической жизни. Это главный, это дифференцирующий фактор. Это национальная наша культура. Сохранение всего этого – функциональное назначение государства. Если нет у государства такой способности, то оно нам не нужно. Если от решения вопроса продажи недвижимости зависит, значит, поступление российской помощи, но мы должны отказаться от этой помощи».
Тему продолжил историк Игорь Марохба. Он считает, что продаже недвижимости надо поставить надежный заслон. «Пусть демократы за это нас критикуют», – сказал он, – «но парламент должен принять закон, запрещающий продажу недвижимости в Абхазии иностранцам». Он аргументировал свою позицию так.
Государство, во-первых, строится абхазами для того, чтобы защищал этнос абхазский. Если таким путем, путем продажи, значит, жилья, пусть даже они с видом на жительство, пусть даже они не будут участвовать в политических мероприятиях, но и этнос растворится вообще уже. Даже вы видите, на русском языке мы здесь проводим, в Абхазском институте. Вот. Журналист не есть, они зафиксируют адекватно, значит, слова. Вот до чего мы доходим, знаете.
Гурам Гунба, кандидат исторических наук, говорил о том, что в ужасном состоянии находится памятник истории и архитектуры Сухумская крепость. Потом о том, что нам хотят прислать 400 полицейских из России. Потом сообщил новость, которую почерпнул в СМИ и сделал следующий вывод.
Позавчера по телевизору появилась информация о том, что президент встречался с Сухумским отделом кубанского казачьего войска, да, которым обсуждали вопрос участие казаков в наведении порядка защиты и отдыха вместе с МВД на территории Республики Абхазия. Мне кажется, насколько я смотрю уже, да, вот деградация национального самосознания дошла уже до точки невозврата.
Гурам Гумба выразил возмущение тем, что Центр стратегических исследований при президенте, который мы содержим уже 11 лет, до сих пор не выработал стратегию и не сформулировал базовые ценности. Он уточнил.
Мы говорим «стратегический партнер России». Вот я иногда спрашиваю людей, которые гораздо... Вы знаете, что такое стратегия? Россия имеет свою стратегию. А мы знаем стратегию абхазского народа? Мы вообще знаем, какое государство мы строим? Не то, что знаем, мы не ставим этот вопрос. 10 лет назад об этом говорили, это из одного уха вылетело в другое. Доколе? То есть мы должны признать, что мы исчезающая нация. Смиримся с этим. Очень многие с этим смирились. Я вам точно, очень многие смирились.
Особенно чиновники.
А некоторые не смирились, не смирились. Есть люди, которые сохранили дух абхазской нации. И много их. Мало, но достаточно.
Даже обсуждать вопрос продажи недвижимости мы не имеем права, считает Гумба. Само обсуждение этого вопроса наносит ущерб национальному самосознанию. Археолог Игорь Цвинария предложил начать с тех рыб, которые гниют с головы. Их надо менять, уверен он. А настоящие патриоты разобщены. Он призвал всех единомышленников объединиться и обрушился с критикой на чиновников, которые, по его мнению, успешно освоили российские деньги.
Горы, начиная с Гагры, кончая за Ингура, значит, гостиницы понастроили на чьи деньги, на какие богатства. Почему об этом молчат? Почему прокуратура речь? СГБ чем занимается? Кого наказали? Хоть одного человека. От жира бесятся наши чиновники. Разжирели. Они не умеют ни планом ничего готовить. Они умеют только воровать. Давайте поэтому... Ты географ, метод экономист, тот физик, я там археолог, но дали по кусочкам, а так хотят представители всех, чтобы у кого душа болит, душа плачет, разъедается. Вот таких людей нам надо создать абсолютно. Другого у нас не получится.
Искусствовед Сурам Сакания считает, что те, кто незаконно приобрел жилье, надо выявить, жилье изъять и нарушителей закона наказать. Этнолог Марина Барцыц так аргументировала свое отрицательное отношение к продаже недвижимости.
Какая у нас информация по этому вопросу? Что изучено? Где аналитик, где эксперты, которые нам сказали? Каково современное состояние? А что мы знаем про иммиграцию? Последние 10 лет какое количество людей переехало в Абхазию иностранцев? Какое количество из них получило гражданство? Фактически нет информации. Более того, это третий Абхаз переселенстрой. Идут новые стройки. Вот что происходит? Сейчас они быстро продадут по всему берегу и будут новые строить. Кто сомневается, что это будет новый Абхаз переселенстрой? Все-таки даже сильное государство имеет серьезные ограничения. Мы даже не знаем, какие у нас границы, где наша демаркационная линия, где наши границы по морю, где наши границы по горам, на западе, на востоке с другими государствами. И мы вот в таком состоянии сегодня ставим такой вопрос.
Такие вот мнения сегодня прозвучали. Было предложено сформулировать общий подход, изложить его в письменном виде и направить документ в парламент и руководству страны, а научному семинару придать форму постоянно действующего для обсуждения и других актуальных вопросов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
Жители Ахалгорского района ожидают, что в сентябре пропуска, по которым они проходят через КПП на де-факто границе самопровозглашенной республики Южная Осетия, будут аннулированы. По слухам, в ближайшее время начнется выдача новых документов местным жителям. Тему продолжит Мурат Гукемухов.
В Лениногорском районе уже давно истек срок действия так называемых пропусков, которые, по сути, являются видом на жительство и документом, дающим право на пересечение осетино-грузинской границы, говорит жительница района, гражданская активистка Тамара Миракашвили.
Пропуски, которые сейчас имеют местные граждане, уже недействительны, потому что срок действия этих пропусков закончился 31 декабря 2014 года. Если посмотришь, там ничего не доказывает, что они и сейчас действительны. Ни подпись, там нету продления, не печат. Просто
так вот подпись. На твоем пропуске написано до 31 декабря 2014 года.
Да, да. И все, которые получали пропуски в 2015 году, у них тоже был срок действия в 2014 году, 31 декабря.
В принципе, о том, что срок действия пропусков ограничен, и что им на смену придут новые документы, власти предупреждали с самого начала, когда пропуски только начали выдавать. По району даже ходили слухи, что по истечении их срока границу и вовсе закроют. Сегодня появилась другая информация. Тамара говорит, что хлопочет о пропуске для родной сестры, которая уже полтора года не может попасть домой в Ленингор. Из-за того, что по непонятным ей причинам районное подразделение КГБ, ответственное за выдачу пропусков, отказало ей в виде на жительство. Сегодня в районной администрации ее обнадежили, что в сентябре начнется выдача новых документов, и тогда все недоразумения, подобные тому, что случились с ее сестрой, строй будут исправлены, говорит Тамара Миракашвили.
И люди, которые постоянно здесь проживают, и он вот это слово сказал, коренные ленингурцы получат паспорт, и люди, которые часто пересекают пропускной пункт, они будут получать вид на жительство. Это на самом деле хорошо, то, что нам сказали. И если это будет так, это будет исполнение своего обещания, которое нам 3 года назад дал Тибилов.
Мне не удалось получить официального подтверждение информации о готовящейся выдаче югостинских паспортов и видов на жительство в Ленингорском районе. Но на неофициальном уровне чиновники информацию подтверждают, говоря, что упорядочение статусов жителей района будет происходить на основании 2 новых законов о гражданстве и о пересечении границы. Они пока не приняты, но соответствующие законопроекты уже одобрены правительством и направлены в парламент. Пока непонятно, по каким критериям будут отличать коренных жителей жителей, которые могут получить югостинское гражданство, от прочих, кому светит лишь вид на жительство. Эта тема уже обсуждается в районе. Многие проявляют беспокойство, но все же есть приметы, которые дают надежду на то, что процедура будет прозрачной и справедливой. В Лениногорском КГБ назначено новое руководство. Отставку прежнего связывают именно с провальной работой по выдаче пропусков, когда одни члены семьи получали виды на жительство, а других выдворяли за границу. Так в районе появились десятки семей, разделенных нелепыми административными решениями. Теперь, говорит Тамара, появилась надежда на то, что эта проблема исчезнет. Хотя, подчеркивает гражданская активистка, ей хочется рассчитывать на большее, что наконец начнется реальный процесс интеграции ленингорцев в югостинское государство. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас пришло время для рубрики «Читаем прессу». Как обычно, по четвергам с сухумскими изданиями для вас ознакомилась наш корреспондент Анаит Гагарян.
Читаем прессу.
Газета «Чегемская правда» публикует интервью с руководителем торгового представительства Республики Абхазия в Российской Федерации Олегом Барциц. Думаю, ни для кого не секрет, что для того, чтобы продать товар, его необходимо грамотно презентовать. Для этого существуют международные выставки. К примеру, «Золотая осень» – крупнейшая в Восточной Европе сельскохозяйственная выставка. Каждый год в ней принимают участие более 2000 экспонентов из более чем 70 регионов России и 30 зарубежных стран. В прошлом году мероприятие посетили 100 тысяч человек. Абхазия – аграрная страна, и производство качественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции – это одно из приоритетных направлений нашей экономики. Если мы производим сельскохозяйственную продукцию, нам надо присутствовать там, где ее можно показать и продать, сказал Олег Барциц. Что касается участия в «Золотой осени» в этом году, то уже получено приглашение от нового министра сельского хозяйства России Александра Ткачева. Количество компаний Абхазии, желающих участвовать в экспозиции, выросло по сравнению с прошлыми годами до 16. Бывший санаторий ПВО будет готов принять первых отдыхающих уже в сентябре. Отныне это санаторий «Абсны – страна души», и к его благоустройству приступили представители ветеранской организации «ААБАШ». Об этом пишет «Нужная газета». Территория санатория на сегодняшний день находится в собственности Госком имущества. Этот объект пустует около 4 лет. Тут было полное запустение. Ветераны обратились к руководству страны, и месяц назад им дали положительный ответ, разрешив запуск 14-этажного корпуса для приема отдыхающих. Генеральный директор санатория, заместитель ветеранской организации Зураб Зубба, сказал, что ветераны создали коммерческую структуру, которая будет заниматься хозяйственной деятельностью. Сейчас идет процесс восстановления 5 этажей данного здания. Никаких инвесторов у нас нет. Мы сами вкладываем свои личные деньги на восстановление данного объекта, отметил Зураб Зухба. Агентство Абхазия Информ сообщает, что 15 августа в автомобильном пункте пропуска Адлер было пропущено около 54 тысяч человек и 8 тысяч автомобилей. Это число является абсолютным рекордом не только для 2015 года, но и для прошлых лет. Пропускная способность составляет до 28 тысяч человек и до 1500 транспортных средств в сутки. В целях обеспечения бесперебойного пропуска через государственную границу лиц и транспортных средств созданы дополнительные полосы движения для легковых транспортных средств. Почти в два раза увеличено количество мест для работы контролеров паспортного контроля. С 20 июня по маршруту Адлер-Гагра-Адлер следуют 3 международных поезда вместимостью до 420 пассажиров, а с 18 августа между городами городами Гагра и Сочи начал курсировать скоростной катамаран. Газета «Аквасухум» пишет о том, что в Сан-Хуане состоялся 13-й чемпионат мира по домино. Абхазию представляла команда в составе президент Федерации домино Беслан Свинария, а также Аслан Бганба, Алмаз Габуния и Юрий Еник. На прошлогоднем чемпионате в Мексике грузинские дипломаты сумели помешать абхазской команде выступать под национальным флагом. Но все участники чемпионата решили убрать свои флаги, поддержав таким образом абхазских доминистов. Тогда президент Федерации домино США Мануэль Акенда обещал, что в Пуэрто-Рико мы выступим под своим флагом, и никто не сможет на это повлиять. Он свои обещания сдержал, сообщил Беслан Свинария. Более того, абхазский флаг в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане развивался первым в ряду флагов стран-участниц чемпионата, отметил Беслан Свинария. Наилучший результат абхазскими спортсменами был достигнут в командном турнире. Они заняли 15-е место. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
11 грузинских оппозиционных партий отказались участвовать в промежуточных выборах в парламент в двух избирательных округах, объявив бойкот. Причиной такого решения стало то, что власти не провели изменения в избирательной системе Грузии, хотя обещали. Один из лидеров партии «Демократическое движение» Георгий Ахвледиани рассказал, что правящая коалиция в период своей оппозиции Саакашвили обещала отменить мажоритарную систему, изменить квоты в избирательных комиссиях и составить биометрические списки избирателей. Однако, находясь у власти, грузинская мечта ничего не реформировала. Все 11 партий, которые принимают участие в бойкоте, не смогли в 2012 году преодолеть 5-процентный барьер на выборах, информирует Интерфакс. Грузинские власти из-за задолженности за пользование передающей вышкой прекратили вещание радиостанции «Голос Абхазии». Сотрудники радио назвали этот шаг ударом по свободе слова. Утверждается, что эта мера стала вынужденной, так как руководство «Голоса Абхазии» не погасило долги за трансляцию своего канала, передает портал «Грузия онлайн». В связи с этим заявление радиостанции распространило специальное заявление, в котором подчеркнуло, что отключение вещания имеет политическую подоплеку. При этом в документе отмечается, что значительная часть задолженности уже погашена, и осталось лишь 30% суммы, которую «Голос Абхазии» покрывает по графику. «Голос Абхазии» является грузинской информационно-музыкальной радиостанцией, которая начала вещание в октябре 2007 года на территории региона Самигрела и Абхазии. Вскоре трансляция канала была налажена и в Тбилиси. Вещание ведется на грузинском и русском языках. По словам сотрудников радиостанции, редакционная политика преследует цель восстановить дружеские отношения между двумя братскими народами. В Цхинвале 26 августа состоится фотовыставка «Сушка», приуроченная ко дню признания независимости самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как сообщили в пресс-службе Комитета по молодежной политике, спорту и туризму, представить свои работы на выставке смогут как профессиональные фотографы, так и любители. Экспозиция объединяет фотографов самого разного калибра – любителей и профессионалов, новичков и опытных мастеров. Суть выставки состоит в том, что любой участник может повесить свои работы на веревке с помощью обычных прищепок. В обмен на свои фотографии можно будет забрать любые другие. Свою фотографию можно подписать, оставить сообщение с пожеланиями будущему обладателю, сказали в пресс-службе, отметив, что выставка будет проходить в сквере Пушкина. Некоммерческий проект «Сушка» – акция по обмену фотографиями, придуманная и впервые реализованная в Санкт-Петербурге.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня Национальное агентство статистики Грузии опубликовало уточненные данные по притоку зарубежных инвестиций в 2014 году. Ведомство скорректировало показатель на 486 миллионов долларов в сторону увеличения. У экспертов на фоне кризисных явлений в экономике и падения лари возникли серьезные вопросы к методологии Грустата. Продолжит тему наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
Уточненные данные Грустата фиксируют серьезный рост объема иностранных инвестиций в 2014 году до 1 миллиарда 758 миллионов долларов. Это почти на полмиллиарда больше предварительного результата, опубликованного ведомством 11 марта этого года. Примечательно, что Грустат скорректировал данные даже за третий квартал 2014 года. В итоге получилось, что общий объем инвестиций в 2014 году превзошел результат 2013 года аж на 87%. В правительстве новость встретили с большим энтузиазмом. Глава Минфина Нодар Хадури рассыпался в похвалах экономической политики Кабмина.
Это рекордный показатель с 2008 года. Данные статистики наглядно подтверждают, что Грузия возвращает себе инвестиционную привлекательность, чему в большей мере способствовало соглашение о свободной торговле, оформленное с Евросоюзом. Мы сохраняем стабильные экономические связи с соседями и заняты поиском новых рынков,
заявил Хадури. У экономистов другое видение ситуации. По словам экономиста Звиада Хоргуашвили, данные Грустата порождают массу вопросов, на которые сложно дать однозначные ответы. Эксперт провел анализ расхождений между динамикой инвестиций и ростом ВВП за прошедшие 8 лет.
Приведенные Грустатом данные находятся в явном несоответствии с ростом ВВП. Для понимания этого достаточно посмотреть статистику прошлых лет. Не секрет, что в случае с Грузией именно стабильный приток инвестиций в большей мере обуславливал устойчивый рост экономики. К примеру, в 2012 году общий объем средств, вложенных в экономику, составил 911 миллионов долларов. При этом рост ВВП составил 6%. Почему же при удвоении объема инвестиций в 2014 году рост экономики не достиг 5%? Я уже не говорю про 2007 год, когда при объеме инвестиций в 2 миллиарда долларов рост экономики составил 12%. Вопросы имеются и к методологии, применяемой Грустатом, так как погрешность в 500 миллионов долларов по сравнению с предварительными данными не умещается ни в какие рамки. И, наконец, главный вопрос: почему при таком огромном росте инвестиций национальная валюта стала такими темпами обесцениваться с ноября прошлого года?
Заявил Звиад Хоргуашвили. Аналогичные претензии к методологии Грустата высказал и экономический эксперт Руман Гоцеридзе.
Погрешность в полмиллиарда долларов говорит об абсолютно неверной системе подсчета, которой пользуется Грустат. Несмотря на неоднократные требования экспертов, на протяжении 10 лет парламент ни разу не заслушал руководство Грустата, чтобы сделать публичным отчет о проделанной службой работе. Теперь Грустат изменил методику подсчета, обязав компании предоставлять отчеты по привлеченным инвестициям. Однако, если методология изменилась, то сравнивать данные с подсчетами прошлого года как минимум некорректно,
заявил Роман Гоцеридзе. Эксперты говорят, что, как и в прошедшие годы, Грустат остается полностью закрытым для общественности экспертом ведомством, которое часто публикует данные, порождающие массу вопросов. К примеру, в итоговом отчете агентства о привлеченных инвестициях нет никакого списка хотя бы крупнейших компаний, инвестировавших в Грузию. Телефон в самом ведомстве на протяжении всего дня давал один и тот же ответ: «Линия занята, свяжитесь с нами позднее». Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Сухуми главный редактор «Нужной газеты» Изида Чания анализирует активизацию политического строительства в Абхазии. Текст читает моя коллега Нана Плиева.
Последние полгода в Абхазии отмечены прямо-таки взрывом партийной жизни. Общественные и политические движения заявляют о своих политических амбициях, проводят встречи с общественностью, брифинги и пресс-конференции. Однако не сказать, что на политическую арену выходят новые люди с новыми идеями. Идет перегруппировка сил отставных чиновников и завершающих плановый срок своего нахождения в парламенте депутатов. Я не буду писать о программах партии, их целях и задачах. У всех партий, существующих и создающихся, шаблонные уставы. Все говорят стандартные фразы об экономическом развитии, признании независимости, манипулируют сознанием общества, вбрасывая патриотические лозунги и выражая заботу о здоровье, образовании, материальном уровне народа, социальном равноправии и правах человека. Различаются все политические силы только громкими названиями и до усталости знакомыми именами лидеров, которых ведут к власти. Я о другом. Зачем это все нужно? Существующий закон о партиях гласит, что для создания партии необходимо сформировать ячейки как минимум в 5 районах страны. А численность членов партии, разделяющих устав, цели и задачи, должна составлять не менее 2500 человек. На сегодняшний день в Минюсте Абхазии уже числится 5 партий. Народная партия Абхазии, Единая Абхазия, Форум народного единства, Амцахара и Коммунистическая партия. Если предполагать, что закон соблюдается хотя бы при регистрации этих партий, то это как минимум 12500 человек. А представьте себе, сегодня претендуют стать партиями, а ведь еще не вечер, еще 6 общественно-политических организаций. То есть всем этим политическим движениям, чтобы всего лишь быть зарегистрированными, надо набрать под свои знамена еще 15000 человек. Вместе с теми, над кем уже давно реют партийные полотнища, уже 27500 граждан страны. То есть теоретически каждый 7-й гражданин до конца текущего года должен стать членом партии. А ведь еще надо вычесть несовершеннолетних. Согласно закону о политических партиях и движениях, в партию не могут вступать люди, не достигшие 18 лет. А это значит, что концентрация членов партии в абхазском обществе достигнет отметки каждый четвертый. Вместе с людьми весьма преклонного возраста, долгожителями, психически больными, заключенными. Есть еще один столь же логичный вопрос о финансировании политических группировок. Никто из вождей, зазывающих народ под свои знамена, ни разу не огласил источники финансирования и реальные доходы. Членских взносов, на которые ссылаются партийные лидеры, не хватит даже на аренду залов, в которых политики проводят встречи с общественностью, брифинги и пресс-конференции. И вот я лично не удивлюсь, если в один прекрасный день вдруг станет известно о едином источнике финансирования этой чрезвычайной политической активности в Абхазии. Формула «разделяй властвуй» остается актуальной.
Это был взгляд из Сухуми нашего блогера Изиды Чани. Текст читала Нана Плеева. Министерство внутренних дел Грузии опубликовало на своем сайте статистику преступлений в стране за январь-июль текущего года. Согласно данным, полученным из структур, занимающихся расследованием уголовных дел, уровень преступности сократился за этот период на 4,81% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самые распространенные преступления – нанесение вреда здоровью, семейное насилие и преступления, связанные с использованием транспортных средств. Продолжит тему Серго Бригвадзе.
Всего за 7 месяцев текущего года в Грузии было зарегистрировано 20 438 преступлений, что на 922 преступления меньше, чем за тот же период прошлого года. Показатель раскрываемости преступлений тоже улучшился на 3,55%. Интересно, что появление новых данных не сопровождалось привычными победными реляциями со стороны членов правительства. Впрочем, хвастаться особо нечем, считает старший научный сотрудник Института государства и права Грузии Георгий Глонти. По его мнению, обнародованная статистика не демонстрирует никаких особых положительных сдвигов в борьбе с преступностью.
Повышение или снижение статистики на 5% – это не такое уж серьезное, так сказать, достижение. Дело в том, что основная масса преступлений, например, это чаще всего кражи, например, это преступления, связанные с наркотиками, то есть которые создают в общем основную массу преступлений. Они очень так поддаются изменениям. И плюс-минус 5% – это, честно говоря, не очень рисует картину в целом.
Утверждает Георгий Глонти.
не берутся комментировать успехи следственных органов и представители неправительственного сектора. Перепроверить данные МВД не представляется возможным, заявили «Эху Кавказа» в нескольких ведущих НПО страны. А вот в том, что статистика по многим видам преступлений может не соответствовать действительности, не сомневается, например, руководитель Центра по правам человека Алеко Цкетишвили. Его организация в основном занимается мониторингом мест лишения свободы, и представители этого центра не понаслышке знают, как просто скрыть преступления в тюрьмах страны.
Проблема заключается в том, что расследованием совершенных преступлений и фактов превышения полномочий сотрудниками тюрем в отношении заключенных все еще занимается Генеральная инспекция и Следственный департамент Министерства пробации. Естественно, это ведомство заинтересовано в том, чтобы расследование в отношении своих сотрудников не проходило объективно. Ну а когда подобное не получается, и мы представляем неопровержимые доказательства, указывающие на насильственные действия в отношении заключенных, Следственный департамент всячески старается добиться смягчения наказания.
Аналогичное отношение наблюдается и в ведомстве, опубликовавшем последние статистические данные по преступлениям, считает Цкетишвили. Да, в МВД не скрывают, что за 7 месяцев текущего года было зафиксировано 155 фактов превышения служебных полномочий, что на 53 случая больше, чем за тот же период прошедшего года. Однако, опять же, остается лишь слепо верить словам представителей министерства, поскольку уточнить эту информацию невозможно, говорит руководитель Центра по правам человека. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Правительство Австралии объявило войну диким, вернее, одичавшим кошкам, завезенные когда-то из Европы в качестве домашних животных, но попавшие в леса, пустыни и джунгли, за последние 200 лет эти хищники превратились в настоящую угрозу для всей экосистемы континента. На следующей неделе австралийские власти начинают долгую кампанию уничтожения миллионов животных, уже вызвавшую как одобрение, так и резкую критику разных местных и международных природоохранных организаций, рассказывает Анастасия Тарасова.
В Австралии проживает огромное количество редких млекопитающих, которые не водятся ни в одном другом месте земного шара. Однако порядка 18 сотен различных видов растений и животных оказались под угрозой. Как рассказала представитель Международного фонда защиты дикой природы Даррен Гровер, именно кошки являются главными убийцами.
Именно дикие кошки являются основными убийцами таких узнаваемых и широко известных австралийских животных, как сумчатые муравьеды намбаты или кроличьи бандикуты билби или других подобных видов.
Некоторые исследователи полагают, что всего на континенте проживает порядка 20 миллионов диких кошек. Тем не менее, многие экологи указывают, что эти данные весьма относительны, так как дикие кошки живут в разных районах Австралии, некоторые из которых мало исследованы и весьма труднодоступны. При этом размер кошачьих популяций постоянно меняется в зависимости от имеющейся добычи. Доктор Тони Бакмастер из Австралийского центра по исследованию хищников уточняет, что количество диких кошек заметно сокращается в периоды засухи из-за недостатка пищи, в то время как после обильных дождей дикие кошки очень быстро плодятся за счет обильной добычи. Как отмечают исследователи, лишь одна дикая кошка в день может съесть от 5 до 30 мелких животных, что ставит под угрозу полного исчезновения 81 вид редких австралийских млекопитающих, рептилий и птиц. Министр окружающей среды Грег Хант заявил, что согласно новому плану правительства по защите редких животных, порядка 2 миллионов кошек будут истреблены к 2020 году.
Сегодня мы подводим черту и заявляем, что под нашим надзором должно прекратиться вымирание редких животных. Это сложно и тяжело, но мы всегда можем сделать больше и лучше.
Правительство планирует избавиться от диких кошек в основном за счет распространения мясных колбасок, начиненных ядом. После употребления колбаски в пищу животное впадает в глубокий сон, из которого уже не выходит. Однако критики данного метода указывают, что дикие кошки предпочитают охотиться за своей добычей и зачастую игнорируют съедобные, но инертные объекты. Противники истребления диких кошек называют этот метод негуманным, а знаменитая актриса и защитница животных Бриджит Бардо даже написала гневное письмо австралийскому правительству, заявив, что деньги, выделенные на истребление диких кошек, можно было бы гораздо более эффективно потратить на программу стерилизации. Однако правительство не разделяет взглядов актрисы, объясняя отказ от стерилизации тем, что огромное количество диких кошек обитает в удаленных и труднодоступных районах Австралии, где применить программу стерилизации практически невозможно. Тем не менее, эксперты отмечают, что стерилизация весьма эффективна для того, чтобы заброшенные людьми бродячие животные не превратились со временем в диких кошек, в то время как австралийские власти призывают граждан быть более ответственными хозяевами и должным образом следить за своими питомцами. Что же касается экологов, то в целом группы по охране окружающей среды поддержали инициативу правительства по истреблению диких кошек, признав их опасность для редких животных. Однако, по их мнению, существует другая непосредственная угроза. Представительница Австралийского фонда охраны дикой природы Келли О'Шеннесси заявила, что все старания по сохранению редких животных будут напрасны, если будет разрушена их естественная среда обитания.
Нынешнее правительство одобряет разрушение естественной среды обитания зверей из-за добычи полезных ископаемых и вырубки лесов. И если все эти маленькие животные потеряют свой дом, то уже совсем не важно, что мы будем делать для их сохранения.
С момента прибытия в Австралию европейских поселенцев континент потерял более 50 видов животных. При этом на сегодняшний день Австралия является страной с самым высоким в мире уровнем вымирания млекопитающих. Представительница общества дикой природы Амелия Янг в разговоре с радио SBS призвала положить конец исчезновению редких животных.
Люди должны понять, что вымирание видов не происходит за одну ночь. Это длительный процесс. В Австралии существует множество птиц, растений, животных и рептилий, которые оказались под угрозой полного исчезновения.
Поможет ли план австралийского правительства по истреблению диких кошек сохранить уникальных животных? Критики проекта отмечают, что в прошлом подобные меры приводили лишь к тому, что истребляемые хищники начинали усиленно плодиться, чтобы восстановить популяцию. Тем не менее, большинство австралийцев надеются на то, что у коренных обитателей зеленого континента как минимум появится шанс на выживание.
Рассказывала Анастасия Тарасова. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Продолжаем нашу программу и вновь абхазская тема. В последние годы в самопровозглашенной республике, которую многие туристы привыкли ругать за совковость большинства здравниц, стали появляться и новые частные гостиницы, экстерьеры и интерьеры которых отвечают, как полагает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, даже самым взыскательным вкусом.
У каждого, как говорится, свой вкус, но при всем разнообразии и разнобое отзывов туристов об отдыхе в Абхазии, есть оценки, в которых сотни тысяч людей проявляют единодушие. Так все дружно отмечают редкую красоту природы этих мест, где горы соседствуют с морем, прекрасные климатические условия. Если же говорить о минусах, то как бы ни разнилось восприятие уровня питания, профессионализма и вежливости персонала в здравницах советского времени постройки, а это львиная доля курортного коечного фонда, даже самых благожелательных туристов раздражают старая мебель и то, что косметические ремонты не могут скрыть их обветшалость, допотопность инфраструктуры. Но в последние лет 5 в Абхазии, как грибы после дождя, стали расти мини-гостиницы, гостевые дома, коттеджные поселки и тому подобное, экстерьеры и интерьеры которых отвечают взыскательным и разнообразным вкусом. Ценовой разброс таков. Грифон в Гудауте предлагает одноместные номера, а работающие круглогодично Амран в Гагре номера от 5000 рублей. Парк-отель «Остров» в гагрском селе Алахадзе – это 10 коттеджей из бамбука на берегу небольшого озера. Гагрская Абхазия – особняк с круглыми башнями и фигурными балконами. На днях, проезжая новый Афон в нескольких десятках метров километров от городского железнодорожного вокзала, впервые обратил внимание на словно выросшее из-под земли шестиэтажное, напоминающее одновременно средневековый замок с башенками и парусник, здание между шоссе и вплотную подступающим здесь к нему берегом моря. От прочих новых отелей новоафонские алые паруса, как мне хочется его называть за оригинальную архитектурную форму и преобладание в расцветке стен красного цвета, отличаются тем, что это здание, находясь на центральной трассе республики, стало одновременно и одним из тех, которые запоминаются не только ее постояльцам. Наверное, вид этого отеля будто перенес меня в сказку не только потому, что здание возникло так быстро, как по мановению волшебной палочки, но и по контрасту с окружающей, в основном, увы, раздолбанной действительностью. Естественно, инвестор вложится в такое броское и одновременно функциональное здание, а не будет приводить в порядок расположенный неподалеку и когда-то красивый новоафонский железнодорожный вокзал. Так устроен мир. Естественно, сотрудники этого отеля будут озабочены чистотой своего пляжа, а не всего побережья. И чем больше будет возникать таких объектов, тем скорее удастся привести в божеский вид и прилегающие к ним территории. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Городские сумасшедшие, узнаваемые всеми попрошайки и уличные торговцы, стали героями новой серии работ молодой художницы Ирены Оганджановой. Сейчас она готовится к персональной выставке. И живопись не единственное, чем занимается художница. Подробности в сюжете нашего тбилисского корреспондента Анастасии Славинской.
Небольшой домик в старом Тбилиси. Здесь жила бабушка Ирены, ее мама. Живет тут и Ирена, сколько себя помнит. Под ногами скрипят половицы, а где-то во дворе мяукает кот. В августовский полуденный зной старый город практически замолкает. Дома у Ирены, как в небольшой галерее искусств. Прямо у входа расписаны вручную комод и плиты на полу. Со стен смотрят необычные мифические персонажи. Обнаженные женщины с туловищами животных, окруженные скрытыми символами и загадками. А рядом с ними десятки кукол. Сумасшедшая цветочница, артистки кабаре и шахрияр, занесший кинжал над телом Шахерезады. Отношения с дамой в красном у Ирены не заладились с самого начала. Она от нее отворачивалась, капризничала и никак не желала взглянуть в глаза своей создательницы. Эту привереду зовут Марго. И прежде чем стать певицей в ярком платье с цветами и перьями, провожающей последние годы молодости, она была безликим куском паперклея, специального материала для лепки, содержащего глину. Ирена работает в не совсем обычной технике, ведь, как правило, кукольники одевают свои создания в костюмы из тканей. Ирена же прибегает к ее имитации. Куклы, как и все то, во что они одеты и украшены, результат кропотливой лепки. По словам художницы, иногда ее герои доводят ее до изнеможения, упираются сколько есть сил, не желая покоряться авторской задумке. Как, например, было с Марго, рассказывает Ирена.
Вот эта дама, она со мной очень долго конфликтовала. И цвет волос, и прическа, черты лица, нос, очень много чего было переделано. Пока она на меня не посмотрела. Вот глаза уже сделаны, они выписаны, прописаны, но они смотрят сквозь. А нет контакта, значит...
Первая кукла, продолжает Ирена, у нее получилась в какой-то степени экспромтом. Она занималась оформлением бутылки в качестве крышки, которой она решила слепить женскую голову. Осуществив задуманное, она поняла, что голове все же нужно туловище, а не бутылка, и руки сами начали лепить фигуру. Первая серия ее кукол «Времена года». Четыре дамы. Холодная, но мягкая зима, теплая цветущая весна, жаркое страстное лето и ветреная осень. Некоторые из ее героев не отпускают выпускают ее в течение нескольких месяцев, говорит Ирена. Она возвращается к их образу, историям и характерам изо дня в день. Однако, несмотря на труд, вложенный в каждое создание, прибыльной эту деятельность никак не назовешь. По словам Ирены, большинство ценителей искусства, если уж решаются на покупку, выбирают живопись. Кукол, говорит художница, редко воспринимают всерьез.
Просто пока что у нас, несмотря на то, что есть ряд очень интересных, правда, кукольников, я бы не сказала, что этот труд востребован и оценен. Наверное, само вот это слово «кукла», наверное, у людей ассоциируется с чем? С игрой какой-то, с чем-то, может быть, несерьезным. На самом деле, это правда очень серьезный труд, кропотливый и который много берет от художника.
Ирена, по ее словам, часто экспериментирует. Она прибегает к различным формам самовыражения, техникам. Сейчас она работает над серией работ, посвященной Тбилиси и тбилисцам. Среди ее героев, например, пожилая дама, которая неизменно прогуливалась по городу в белых праздничных нарядах. Про нее поговаривали, будто бы ее бросил жених прямо перед свадьбой, после чего она и стала одеваться подобным образом. Практически каждый, кто был в Тбилиси, узнает на картине и старуху с несметным количеством кошек, обитающую неподалеку от улицы Шардена. Коллекция тбилисских зарисовок Ирены на сегодняшний день состоит уже из 40 работ. И скоро, надеется художница, серия будет закончена и экспонирована на персональной выставке. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.